Глава шестая. Откровение. На следующий день Саттерленд должен был вернуться к работе на Мёрдока, только на новообретенном его участке. Я не мог подумать о его визите на Нокл-Текрар без легкого приступа зависти. Мне все же предстояло отправиться на прогулку в ином направлении. Дико вдохновили вчерашние эксперименты на болоте Нокнакар, он ни о чем другом не мог говорить. Меня такое положение вещей вполне устраивало, так как позволяло размышлять о своем, не слишком активно участвуя в разговоре с товарищем. Я все тщательно обдумал, и прежде чем отправлюсь спать, запишу главные выводы и наблюдения, говорил тем временем энтузиаст исследований. К сожалению, я еще на некоторое время связан договором с мистером Мёрдоком, но, друг мой, если ты не возражаешь, я бы просил тебя задержаться на некоторое время и провести наблюдение согласно моему плану. Мы не сможем начать работу вместе до послезавтра, так как надо дождаться разрешения от Мориарти, прежде чем всерьез изучать болото на его участке. Зато потом мы добьемся прогресса. Ты должен нанять несколько человек, чтобы быстро провести все работы. Завтра к вечеру я приготовлю точную карту. Тебе придется всего лишь следить за тем, как будут расставлены вешки на нужных местах, а также делать заметки о результатах наблюдений. Полагаю, можно будет управиться за неделю или две с предварительным дренажем, так как нам нужно радикально спустить воду из того болота. Мы не можем твердо рассчитывать на то, что сможем понизить ее уровень более чем на 20-30 футов, но при определенной удаче добьемся вдвое большего успеха. «Вряд ли мы увидимся до следующего вечера. Сейчас я пойду к себе. Надо сделать большую работу, а рано утром я отправлюсь к Мёрдоку. Если ты пойдешь на прогулку пешком, могу ли я взять экипаж Энди? Моя нога еще не вполне здорова». «Конечно, бери», — ответил я, и мы пожелали друг другу доброй ночи. Вернувшись в свою комнату, я запер дверь и взглянул в открытое окно на утопающий в лунном свете пейзаж. Так простоял я довольно долго. Едва ли найдется на свете молодой человек или девушка, которым придется объяснять, что чувствовал я в тот момент. Без малейшего стеснения признаюсь, что я был бесконечно, по самые уши влюблен. Если юному человеку нужны объяснения, ну, добавлю, что все образование становится незначительным, все перспективы несущественными. Хуже того, прежние ценности кажутся малозначительными, меняется взгляд на жизнь в целом. Если же объяснений попросит кто-то далеко не юный, я просто скажу: «Сэр или мадам, вы или глупы, или утратили память». Однако я никогда прежде не испытывал столь сильных чувств по отношению к девушке моего круга. Прежде чем лечь спать, я все же сосредоточился на практических делах и написал письмо с инструкциями своему агенту, чтобы тот осторожно провел расследование по поводу моих новых владений, проверил состояние уплаты ренты, возможные затруднения, необходимые усовершенствования, которые рекомендовал бы опытный специалист. Когда я лег, сон долго не шел. Мысли мои были исполнены надежды на счастье. Тьма и смущение прежних лет отступали перед сиянием ожидаемых перемен. Хотя волнами накатывали и тревоги, связанные с неизвестностью и неопределенностью моего положения в самом разном смысле и контексте. Но главным оставалось личное волнение. Смогу ли я завоевать расположение этой девушки? Станет ли она моей женой? Или я никогда больше не увижу ее? В конце концов, я вскочил с постели, начал расхаживать по комнате и заснул только перед рассветом. В снах моих перемежались радость и страдания. Сначала надежда доминировала. Приятные впечатления предыдущего дня всплывали снова и снова. Я поднимался на холм, слышал чудесный голос, прятался от пивуньи. И вот уже я держал ей руку в своей. Мы прощались. И тысячи счастливых фантазий переполняли меня восторгом. Но затем на смену им пришли сомнения. Снова передо мной являлась незнакомка на вершине холма. Но на этот раз она ждала кого-то другого. И тень разочарования скользила по ее красивому лицу при виде меня. Во сне я опускался на колени у ее ног, признавался в любви, но наталкивался на холодный, твердый взгляд. Потом я снова взбирался на холм, но никак не мог достичь вершины, а когда, наконец, попадал туда, она была пуста. Затем я спешил по странной тропе. Вокруг простирались труднопреодолимые места, высокие заснеженные пики, суровые скалы, резко уходящие в пропасть утесы. Темный мрачный лес внезапно окружал меня, а потом я терялся на залитых солнцем равнинах, тщетно пытаясь отыскать ее, ту самую, единственную, но не мог вспомнить ее имя. И этот кошмар представлялся реальностью, потому что, собственно говоря, я и не знал, как ее зовут. Я не раз просыпался в агонии и ужасе, смешение боли и наслаждения превратило мои сны в мучения, пока я не погрузился в глубокий сон без сновидений, который так восхваляет Платон в своей «Апологии Сократа». Я проснулся с ощущением, что еще слишком рано вставать, и не мог понять, что меня разбудило. Но затем услышал стук в дверь. Когда я открыл ее, передо мной стоял Энди с кепкой в руке. «Привет, Энди, что ты тут делаешь?» — спросил я.
«Прошу пардона, сэр, но я только что ездил с мистером Саттерлендом и так понял, что вы собирались опосля того на прогулку. И надо ли мне подвести вас? Так вот, я пришел, чтобы вы сказали, что да как».
«О да, конечно», — воскликнул я, вспоминая планы, которые обсуждались накануне.
«Может, вы распорядитесь, чтобы моя белая кобыла малость передохнула опосля и попаслась тут-то? Нам же через несколько дней вести вас в Вестпорт».
«Хорошо, Энди, смотри сам, как это лучше устроить. Что-то еще?»
«Это все», —
он кивнул, а потом ухмыльнулся и добавил.
«Может, вам свезет и попадется симпатичное болото, как гулять станете?»
«Ступай, Энди», — заявил я. «Хватит уже, сколько можно?» Без свидетелей я, наконец, мог выразить свой протест прямо. Он добродушно улыбнулся во весь рот и пошел прочь. Но, едва сделав несколько шагов, обернулся и с предельной серьезностью сказал:
«Так я поеду на Нокклтеккер. Надо ли мне доставить от вас какое сообщение для мисс Норы?»
«Ой, иди уже!» — отмахнулся я. «Какое еще сообщение, если я в жизни не видел эту девушку?» Он многозначительно подмигнул, пожал плечами и пошел по коридору прочь, а я с облегчением вернулся в постель. Только позже, когда я оказался рядом с Нокнакером, меня поразила странность того, что Энди оставил мне также послание для своего отца, хотя я ни слова не говорил о том, что пойду в ту сторону. Я вообще никому об этом не говорил, лишь рассуждал о прогулке по окрестностям и желании осмотреть новые места. Очевидно, Энди был уверен, что я непременно вернусь на тот холм, и это вызвало у меня раздражение, словно он разоблачил меня, буквально прочитал мои потаенные мысли. Однако я доставил его послание старику, выпил предложенное мне молоко, типичный жест гостеприимства на ферме в Западной Ирландии, а затем, самым непринужденным образом, я последовал дальше, к вершине холма. Я брел не спеша. По дороге сворачивал то вправо, то влево. Периодически я останавливался, чтобы рассмотреть заинтересовавший меня объект. Разглядывал скалы, переворачивал камни, обнаруживая под ними бледных червей и разбегающихся насекомых. Концом трости я раздвигал растения, обращал внимание на странные дыры в земле. Некоторые явно были норами мелких животных, другие оставались для меня необъяснимыми. На самом деле все это было чистым лицемерием, безвредным и незначительным самообманом, потому что фауна и флора Нокнакера не только не привлекала меня, но и казалась довольно отвратительной. По мере приближения к вершине холма сердце мое стучало все сильнее и скорее, мной овладевала робость, конечности двигались медленнее, а зрение и слух как будто ослабевали. Мне доводилось уже переживать подобное состояние, например, перед первой дракой в школе или перед первым публичным выступлением в дискуссионном обществе. Такое чувство, или точнее, некое притупление чувств, не смертельно. Я знал это по опыту. В этом знании преимущество и сила прожитых лет. И так я поднимался на холм. На этот раз я не насвистывал, не напевал, не производил никакого нарочитого шума. Я был слишком взволнован, чтобы устраивать такие игры. Наконец я на вершине, совершенно один. Разочарование накатило на меня, как волна. Разочарование и облегчение. Я посмотрел на часы и подумал, что пришел слишком рано. Вчера я встретил тут девушку примерно в 3 часа дня, а сейчас было намного меньше. Вероятно, у меня в распоряжении изрядный запас времени, так что можно осмотреть Нокнокер гораздо подробнее, чем я предполагал. Незнакомка вчера спускалась по восточному склону, значит, и поднимется, скорее всего, с той же стороны, если вообще придет. А поскольку я не хотел тревожить ее, начать осмотр местности я решил с западной стороны. Соответственно, я прошел вниз полпути по этому склону, а затем занялся изучением тайн природы, присматриваясь к обитателям холма, растительности, камням и прочим феноменам. Никогда прежде проведенные часы не казались мне столь бесконечно долгими. Сперва я был исполнен терпения, но постепенно оно уступало место беспокойству, со временем переходящему в отчаяние. Периодически я испытывал труднопреодолимое желание броситься на вершину холма и закричать, хотя отдавал себе отчет в том, насколько дурацкая и бессмысленная идея взывать в пустоту, не зная, к какому дому, коттеджу или хижине в окрестностях я обращаюсь. Затем нетерпение мое стало сдерживаться ощущением нелепости. Чем больше я обдумывал свои поступки и чувства, тем увереннее направлял абстрактное волнение в сторону конкретных действий. И тогда ясно видел, какой смех вызовут мои попытки найти незнакомку у всех местных жителей. Подумать только! Расспрашивать о девушке, имени которой я не знаю, с целью, которую не могу разумно объяснить. Я старался сосредоточиться на чем-нибудь. Пересчитать листья травы на определенном участке склона. К несчастью, я не испытывал ни голода, ни жажды, которые могли бы отчасти занять мои мысли. Я из последних сил держался первоначального решения не подниматься на вершину до 3 часов пополудни, но находил приятным сам факт, что мне удается не утратить твердость духа и не поддаться соблазну. Несмотря на все душевные терзания, в основном воображаемые, я гордился своим мужеством и решимостью, когда, наконец, позволил себе подняться до вершины. И там я увидел мою прекрасную незнакомку. Она сидела на краю открытой площадки у обрыва, и первое, что она сказала после формального приветствия, было: «Я провела здесь почти 2 часа, и мне пора идти домой. Я думала, чем таким увлекательным вы заняты на холме? Вероятно, вы ботаник?» «О, нет! Геолог? Нет! Натуралист? Нет!» Она прекратила расспросы и покраснела, возможно, решив, что проявляет неуместную настойчивость. Я не знал, что сказать, но юность обладает собственной мудростью, которая заключается в искренности и непосредственности, так что после короткого сомнения я выпалил: «На самом деле я ничего не делал. Я всего лишь пытался провести время в ожидании». Синие глаза обратились ко мне в изумлении, черные ресницы взлетели, и мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. «Дело в том, что я подумал, надо подняться сюда около 3, поскольку вчера видел вас в это время, и часы тянулись так долго, что я не находил себе места. Вы пропустили лучший момент, чтобы увидеть красоту ландшафта», — ответила она. «С часа до 2 солнце падает между островами, Кушен справа, Мишер слева, и все становится чудесным. О, теперь я знаю, что упустил», — проговорил я. Голос предательски дрогнул. Я и вправду испытывал горькое сожаление, но не от того, что пропустил замечательный свет и окрестный вид. Но она слегка улыбнулась, снова вспыхнула и замолчала, погрузившись в свои мысли. Кое-что женщины всегда замечают и улавливают. Безусловно, причины моего сожаления относились к числу таких очевидных вещей. Я был очарован и счастлив тем, что она не выразила в ответ своего неудовольствия. Меньше всего я хотел бы напугать или смутить ее, вызвать какие-то негативные эмоции. Я заговорил с ней о Лондоне, о его чудесах и диковинах, новых для меня самого, и наградой мне стал блеск в глазах и искренняя улыбка с того момента, остававшаяся в моих воспоминаниях днем и ночью. И мы говорили, и говорили, просто и легко, и время летело на золотых крыльях. Ни слова не было сказано о любви, но радость и благодарность не требуют слов. И я лишь осознавал, как хорошо мы понимаем друг друга. Более того, прекрасная крестьянка обладала редкими дарами, чистым сердцем, мягкими манерами, умом и неожиданно хорошей речью. Судя по всему, она получила образование, пусть и не слишком обширное. По крайней мере, она явно знала то, что многие изучают в школе или с домашними учителями. Но, собственно, это было все, что мне удалось узнать о ней. По-прежнему я не знал ее имени, обстоятельств ее жизни. Наверняка я мог узнать о ней гораздо больше, если бы у нас было время, однако оно было далеко не безгранично. Мы были так счастливы, что не задумывались о пролетевших минутах и часах, как вдруг, почти внезапно, длинный красный луч заката прорезал холмы и упал на морские волны. Девушка вскочила на ноги и воскликнула: «Уже закат! О чем я только думала! Доброй ночи! Доброй ночи! Нет, не надо провожать меня! Из этого ничего хорошего не выйдет! Доброй ночи!» И прежде чем я успел что-то сказать, она умчалась вниз по восточному склону. Резкий перепад от мечты о счастье к одиночеству вызвал неожиданный для самого меня всплеск досады. Глядя вслед убегающей девушки, я пробормотал, почему часы радости так коротки, почему несчастье и тревога длятся долго. Но красный свет заката падал на мое лицо, и постепенно чувства мои успокаивались, нисходило умиротворение, и я опустился на колени прямо там, на вершине холма, и молился с прямотой и пылом, которые являются духовными дарованиями юности. И она представлялась мне воплощением совершенства, смыслом бытия, моей будущей женой. Я медленно пошел вниз, когда солнце уже село, а у подножия еще долго стоял, опустошенный и тихий, глядя на силуэт вершины, подаривший мне так много счастья. Не насмехайтесь над этим те, чья жизнь остается серой. Дай Бог серым душой и шевелюрой, унылым наблюдателем жизни, пережить такие моменты. Домой я шел быстро, совсем не чувствуя усталости. Мне казалось, будто я парил в воздухе. По мере приближения к отелю мне пришла в голову мысль, что надо сразу идти к себе в комнату, отказаться от ужина. Слишком плотским и приземленным представлялся он после возвышенных впечатлений. Однако после некоторых размышлений я понял, что не стоит впадать в безумство. Тогда меня увело к другой крайности. Доброе лицо миссис Китинг показалось мне особенно милым и располагающим, так что я немедленно заказал обильную еду. Дик еще не вернулся, и я был этим вполне доволен. Это означало, что и Энди не будет крутиться рядом и делать глупые намеки. А в тот момент я совершенно не был настроен на его плоские шутки. Дик застал меня в самый разгар трапезы. Он тоже изрядно проголодался, и пока мы не покончили с рыбой и жареной уткой, разговор не завязывался. Но, насытившись, мой друг с энтузиазмом приступил к рассказу, и ему было чем поделиться. Он встретился с Мориарти, именно потому и задержался вечером. Старик дал ему разрешение провести исследования и необходимые эксперименты на болоте. На протяжении всего дня, выполняя механическую работу для Мёрдока, Дик не переставал обдумывать методы подобного исследования, а теперь быстро набросал примерную схему своего проекта, с которой я, по его замыслу, мог бы приступить к заданию. Мы успели выкурить по сигаре, пока обсуждали детали. Он задал пару вопросов о моей прогулке, и я ответил кое-что, чтобы не возбуждать подозрений, что день выдался славным, что я получил удовольствие от видов. И все это не противоречило истине. Затем я поинтересовался, как продвигается его работа на новом участке Мёрдока. Но втайне меня радовало, каким малым и незначительным представлялся весь Шлинанэр в свете моих свежих чувств и переживаний. Дик вместе с заказчиком успел проверить изрядную часть болота. Оставалось уже совсем немного, однако он красочно описал и отменное состояние фермы, полученной ростовщиком в результате сомнительной операции. «Отвратительно думать, что этот волк в человеческом обличии мог отхватить столь прекрасное хозяйство, ограбить хорошего парня, потому что это чистой воды грабеж. Мне кажется, что я сам становлюсь преступником, работая на такого негодяя».
«Попробуй отнестись к этому легче, приятель», — сказал я. «Ты ведь не можешь ничего изменить. Ты не участвовал в его дурных деяниях и не можешь нести ответственность за них. Со временем все встанет на свои места». В блаженном настроении близости счастья я не мог вообразить иного печального развития событий. Весь мир казался мне справедливым и прекрасным. Мы вышли прогуляться и встретили Энди, который тут же поспешил мне навстречу.
«Добрый вечер, сэр! Будут ли указания от вас?»
«Только одно. Поступай, как сочтешь нужным. Пока все в порядке».
«Благодарю вас, сэр!»
Он отвернулся, чтобы уйти, и я почувствовал облегчение, но в следующий момент он снова глядел на меня и с наигранной услужливостью спрашивал:
«Как там удача с болотом нынче, сэр?»
Я в досаде покраснел и пробормотал что-то невнятное про приятный день, вызвав у него приступ восторга.
«Да уж, я-то рад услыхать, что день удачный. Может, и я бы на то болото глянул? Вот ведь везуха какая с болотами!»
Дик рассмеялся, хотя и не знал, на что намекает наш слишком бойкий возница. Вероятно, его позабавили жесты и мимика Энди. Однако мне этот смех совсем не понравился.
«Я не понимаю, что ты всем этим хочешь сказать, Энди!» — возмутился я. «Да что вы, сэр! Ну, я-то ничего такого и не говорил, только про пустяки!»
Потом он помолчал и внезапно заявил:
«Бедная мисс Нора!»
«Ты о чем?» — удивился я.
«Просто жалею бедняжку. Такой удар для нее!»
Он ухмылялся столь демонстративно, что явно продолжал свои намеки, хотя на этот раз я и вовсе отказывался его понимать. «Энди, если ты хочешь что-то сказать, говори прямо!» У меня уже просто гнев закипал.
«Хочу сказать? Да ничего не хочу! Только жалею бедняжку мисс Нору. Вот уж испытание на ее долю. Плохо дело на ног на коре».
Я хотел сказать нечто суровое, но Дик остановил меня.
«Полегче, полегче, друг мой. Из-за чего такая горячность? Энди просто шутит. Не будем превращать шутку в нечто серьезное».
«Все в порядке, Дик», — ответил я, пытаясь сдержать гнев. «Энди вздумал подтрунивать надо мной. Якобы он говорит о болотах, но подразумевает девушек. И каждый раз придает своим шуткам некую многозначительность. Но теперь, полагаю, он решил обвинить меня в интересе к той девушке, что ждала отца поздно ночью, когда я привез его домой на Нокл-Текрор. Это Джойс, которого Мёрдок изгнал с его фермы. А теперь ты, Энди. Ты хороший парень, и я знаю, что ты не желаешь никому вреда, но я категорически возражаю против того, чтобы ты продолжал вести себя подобным образом. Мне надоели эти шутки. Надеюсь, я не настолько осел, чтобы обижаться на пустяки, но когда ты упоминаешь имя определенной молодой леди в связи со мной, это переходит границы приличия. Задумайся о том, что ты можешь и в самом деле повредить ей. Люди болтливы и склонны уделять внимание темным сторонам любой истории. Нельзя просто так склонять имя девушки».
«Бедная мисс Нора», — повторил Энди, но тут же исправился. «Прошу пардона, я про мисс Нору».
«Упоминание этой мисс Норы в связи со мной, особенно в столь странной форме намека, может навести людей на дурные мысли. Ты можешь испортить девушке жизнь. А что касается меня, я ее ни разу не видел. Я слышал ее голос в темноте, и то недолго. А теперь прошу, избавь меня от всего этого абсурда. Не докучай мне больше. А теперь ступай и скажи миссис Китинг, чтобы она налила тебе доброго пунша. Можешь выпить за мое здоровье». Энди улыбнулся, кивнул и поспешил к дому, явно вдохновленный перспективой дармовой выпивки.
«Как подгоняет его эфирный дух», — заметил я с усмешкой, обращаясь к Дику. Дик не особенно заинтересовался моей отповедью Энди. Он словно и не услышал ее, погруженный в свои мысли. Он с наслаждением докурил сигару, глядя вслед вознице, Только несколько мгновений спустя он взял меня за руку и предложил:
«Давай прогуляемся по дороге».
Он указал в сторону городка. Мы шли молча, взошла луна, ее мягкий таинственный свет разливался вокруг. И вдруг, без всякой подготовки, Дик заявил:
«Арт, не хочу быть чрезмерно любопытным, не хочу давить на тебя. Но мы ведь давние друзья, так что, вероятно, я могу спросить. Что подразумевал Энди? У тебя и вправду есть тут девушка?»
Я был рад, что рядом есть друг, которому можно открыть душу. Так что ответил без промедления: «Да, есть».
Дик сжал мое запястье и пристально глянул в глаза, а затем сказал: «Арт, ответь мне на один вопрос. Только честно, друг мой. Для меня это крайне важно».
«Конечно, Дик. Что тебя интересует?»
«Это девушка. Нора Джойс?» В голосе его я уловил смутную тревогу и неподдельное волнение, но вопрос поставил меня в тупик своей странностью.
«Нет, Дик, это не она».
Некоторое время мы шли молча, а затем он снова заговорил, уже спокойнее. «Энди говорил про бедную мисс Нору. Я ведь слышал и не раз. И вы явно подразумевали некую определенную молодую леди. Ты уверен, что нет никакой ошибки? Твою знакомую зовут не Нора?» Я понял, что передо мной трудный вопрос, отчего испытал неловкость и смущение, а потому я дал весьма уклончивый ответ.
«Энди невыносимый дурак! Ты сам слышал все, что я ему сказал?»
«Это я слышал.
Все так и есть, буквально. Я никогда не видел Нору Джойс. При единственной нашей встрече была безлунная ночь.
Девушка, о которой я говорю, я случайно встретил ее вчера и сегодня на холме Нокнакар».
«И кто она?» — уже повеселее спросил Дик.
«Ну...» — я замялся. «Честно говоря, Дик, я не знаю».
«Но как ее зовут?»
«Не знаю».
«Ты не знаешь ее имени?»
«Именно так».
«А откуда она?»
«Не знаю. Я практически ничего о ней не знаю, но ей принадлежат целиком мои сердце и душа.
Я ничего не могу с этим поделать».
У меня набежали слезы при воспоминании о ней, и я отвернулся, чтобы Дик не заметил их. Он промолчал, погрузившись в размышления, и я украдкой смахнул влагу с ресниц, чтобы не выдать всю силу и глубину своих чувств. «Дик!» — окликнул я. Он мгновенно обернулся. Мы посмотрели друг другу в лицо, и все стало ясно. Мы тепло пожали руки. «Мы оба в одном положении, друг мой», — сказал он. Мне трудно было догадаться, что сам он влюбился в Нору Джойс.
«Однако ты намного опередил меня», — признался Дик. «Мне пока не удалось и пары слов обменяться с этой девушкой.
Я всего лишь видел ее со стороны, но мир без нее больше не существует. Мне нечего добавить к этому. Я пришел, увидел ее и покорен. Она так прекрасна, надо быть идиотом, чтобы устоять перед ней. Но прошу, расскажи мне о предмете твоей любви».
«Мне, собственно, тоже нечего рассказать. Мы говорили не так уж много, надеюсь больше узнать о ней в ближайшее время».
Мы снова шли молча, на этот раз назад, в сторону отеля.
«Я должен поторопиться и за ночь составить все планы, чтобы ты уже завтра смог приступить к работе», — сказал Дик на прощание. «Ты ведь не сочтешь за труд еще раз прогуляться на Нокнакар, не так ли?»
«А ты дошли на Нейра?» — рассмеялся я, и мы пожали друг другу руки, прежде чем пойти по комнатам. Однако лишь пару часов спустя я лег в постель. Как бы глупо и наивно это ни звучало, но время ушло у меня на сочинение стихов в честь прекрасной незнакомки. Я потратил массу бумаги, силы мои иссякли, но достойные строки никак не складывались, и разве может влюбленный быть удовлетворен формой для выражения своих чувств? Разве могут слова передать всю их глубину и тонкость? Вскоре мой камин покрылся слоем серого пепла от бесплодно сгоревших страниц,
А капризная муза все еще избегала встречи со мной. Она не подарила мне даже одного пера из своих роскошных крыльев. И моя беспомощная баллада едва ли могла расположить прелестную деву в мою пользу. В момент отчаяния кто-то осторожно постучал в мою дверь. Это был Дик.
«Я решил заглянуть к тебе, Арт», — начал он, «поскольку заметил свет под твоей дверью. Вот что я хотел тебе сказать. Ты не представляешь, какое облегчение для меня говорить с кем-то откровенно и как терзает меня теперь работа на этого негодяя Мёрдока. Теперь ты знаешь, почему я так рвусь исполнить условия договора и обрести свободу. Мне кажется, я поступил на службу дьявола. А сейчас это напрямую угрожает моему счастью. Боюсь, мне предстоит понести справедливую и суровую кару».
«Какая ерунда!» — воскликнул я. «Нора увидит в тебе всего лишь молодого и приятного парня.
И ты принадлежишь к обществу и к тому разряду людей, знакомством с которыми можно гордиться».
«Ох, друг мой!» — горестно вздохнул он. «Боюсь, так не выйдет. Начало не слишком ободряющее. Она меня уже видела, и вот ведь досада, в качестве человека, работающего на того, кто разрушил благополучие ее отца. Как минимум раз она бросила на меня весьма презрительный взгляд, и кто мог бы упрекнуть ее за это? Но кесара сара. Что будет, то будет».
«Доброй ночи, старина!»